Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Но поскольку я вас только что представила нашим радиослушателям, они поймут, почему для вас день, с которого начинается следующая неделя, очень важен. Это день памяти 40 мучеников Севастийских.
Да, я служу в храме 40 севастийских мучеников с момента его передачи церкви в 1994 году, то есть, получается, уже более 25 лет.
Я думаю, что большинство наших радиослушателей хотя бы вкратце знают житие этих мучеников. Вот почему их пример настолько запал? Ведь на самом деле подобных примеров в первые века христианства было какое-то количество.
И хватало.
В Минеях мы это все видим. Но почему вот именно вот так по сердцу пришелся подвиг именно этих 40 воинов? Вообще, на самом деле, удивительно для меня то, что это римские воины. Дисциплина была настолько жесткая в легионах, что представить себе, что целый там отряд огромный, 40 человек, взбунтовался и сказал, что они не будут выполнять приказ командира. Это при том, что распространены были казни каждого десятого, а там однажды вообще взбунтовавшийся легион весь обезглавили, отогнали в Рим, и вот целыми там командами каждый день отрубали головы. Все прекрасно знали, чем это все закончится. И все равно.
Ну, тут два как бы момента и два вопроса, получается. Почему они так любимы и известны? Ну, на них исполнилось все-таки слова пророческие из псалма Давида: «Пройдоша сквозь огонь и воду, и извел наиси в покой». Вот это вот, с одной стороны, озеро, вода, с другой стороны, сожжение, оно, конечно, очень так... Я сейчас очень плохое слово употреблю, эпично выглядит. Вот. А с другой стороны, конечно, эта история, поскольку это не был однородный легион, какой-то отряд, там были и люди совсем молодые, например, Мелитон, совсем юноши безбородые и уже умудренные, так сказать, жизнью ветераны. Вот. Это был действительно элитный отряд, по сути дела, выражаясь нашим современным языком, войска специальных операций, специального назначения, спецназ. Вот. И это ведь вопрос о религиозной свободе. И удивительно, что, вот знаете, совсем недавно к нам в храм попал примерно 2 или 3 года назад акафист 40 севастийских мучеников, выпущенный в Киеве Ионинским монастырем. Уже после событий 2014 года, уже после Майдана, уже после всех этих, как раз на пороге учреждения этой самой непонятной автокефалии Варфоломеем, вот всех этих вещей. И там, по сути дела, на современном адаптировании с церковно-славянизмами русским языком, русском языке, почему мы так с удовольствием читаем этот акафист, потому что он, с одной стороны, утвержден, а с другой стороны, он очень понятен, потому что все-таки вот современным человеком написано, в современных таких словах показано, что мы верны власти, но наша религиозная свобода выше этого. И вот я понимаю, почему эта такая появилась на Украине. Потому что вот эта мысль, что мы граждане своего государства, мы готовы исполнять все законы, но наш религиозный выбор не троньте. И мне кажется, вот это, вот, по крайней мере, во мне это так очень глубоко аукнулось, ну, вот в тот период, когда мне попал в руки этот акафист. И в этом существеннейшая мысль, вот, мне кажется, для людей всех веков, что вопросы религиозной свободы – это вопросы личного выбора, в который никто не имеет права вмешиваться.
Следующая неделя нам дарит возможность вспомнить еще двух удивительных святителей – Григория Двоеслова и преподобного Симеона Нового Богослова. Это два святых, между которыми 400 лет. Почему их объединили вот в одном дне памяти? Это тоже такой вот как бы вопрос не случайный, потому что, ну, не знаю, для меня очень много сходного в то историческое время, в которое жили и служили Господу оба эти удивительные святые. Потому что если говорить о святителе Григории, то это фон его пребывания епископом Рима, отдельная история, как он стал епископом Рима, для него это вообще... Для человека, у которого главное произведение было толкование на книгу Иова, можно представить, как ему это епископство было нужно. Но он все-таки за послушание пошел на эту Голгофу свою личную. А на фоне чего это все происходило? Это войны, эпидемия чумы, неурожаи, наводнения и постоянное ощущение, что вот-вот наступит конец света. Ровно то же самое на сломе тысячелетий первого и второго. Это фон, на котором пришлось жить и служить преподобному Симеону Новому Богослову. И тоже было ощущение скорого конца света. Может быть, именно в тот исторический момент, когда очередной раз у большого количества христиан наступает предощущение конца света, может быть, тогда обостряется у особо избранных, особо каких-то чутких духовно людей, таких как святитель Григорий и преподобный Симеон, вот это... Восприятие, о котором мы говорили, когда говорили об евангельском чтении, вот это восприятие Нафанаила, которого вдруг, когда он оказался рядом со Спасителем, вот пробило это ощущение, что вот оно, я вижу, я слышу, я ощущаю. Во всяком случае, особое место в учении Симеона Нового Богослова было как раз отведено восприятию Бога как света. То есть то, что потом Паламитов было основой их учения, которое церковь много-много-много лет обсуждала и как-то пыталась понять и осмыслить. Вот это ощущение близкого света, которое можно увидеть еще при этой жизни.
Ну, вы знаете, я очень советую всем нашим радиослушателям, которые хотят понять, что такое по-настоящему глубинное духовное переживание Бога, почитать Симеона Нового Богослова. Но одна фраза, которую я не могу забыть, которая на меня произвела неизгладимое впечатление, когда Симеон восклицает после причастия, он говорит: «В моих жилах течет кровь Христова». Вот это переживание единства с Богом, оно было для него и на самом деле для нас является крайне важным, что Бог – это не просто творец неба и земли. Бог – это не просто законодатель, который оставил нам какие-то правила, как нам жить. Бог – это не просто тот, кто стал человеком, ходил по земле, умер и воскрес 2000 лет назад. Бог – это про здесь и сейчас. И вот это ощущение, конечно, оно для Симеона Нового Богослова необыкновенно острое, и он с нами может этим ощущением поделиться, если мы прикоснемся к его наследию.
Григорий Двоеслов нам оставил еще важное, по крайней мере, для великопостного нашего пребывания в церкви наследие – это литургия прежде освященных даров.
Ну, собственно, большинство православных людей именно поэтому его и знают. Мало кто помнит о том, что он был просветителем Британии, мало кого действительно сейчас, к сожалению, ну, по крайней мере, у нас волнует те коллизии, которые приходилось ему пережить в Риме в период своего святительства. А вот литургия прежде освященных даров, она вызывает много вопросов. Например, я знаю, что некоторые стесняются, мы же поминаем его на отпусте, на каждой литургии, Григория, Двоеслова, а дальше потребник идет Папы Римского. Можем ли мы так сказать? Я вот знаю, например, иногда поминают епископа Римского, как бы стесняясь, у нас вроде как с папой не лады, вот, и поэтому, значит, вот они стесняются его таким образом поминать. И это привлекает внимание, люди думают об этом, так или иначе они слушают, размышляют, и поэтому это, конечно, известный святой. Хочу только сказать, что Двоеслов – это не то, что у него были какие-то двойные слова, да, а словом Двоеслов на славянский язык переведено слово «диалог». то диалогист, он был автором диалогов. Вот, и поэтому вот именно так он и вошел, по крайней мере, вот в литургическую такую традицию.
А почему, собственно говоря, литургия? Ведь литургия-то как раз там и не совершается. Это, по сути дела, такая вечерняя, на которой можно причаститься.
Да, ну, все равно, как бы, словом литургия, мы можем литургию называть, собственно, с большой буквы, на котором есть Евхаристия, на котором есть возношение, вот, освящение святых даров, и в этом отношении, да, литургия предосвященная не является подобной литургией. Всегда возникает вопрос, а почему она служится, соответственно, в среду и пятницу, в наиболее постный день? Вот мы уже увидели, даже те, кто только впервые вступил на поприще Великого Поста, что в будние дни Великого Поста, то есть, кроме субботы и воскресенья, литургия не совершается. Именно потому,
что каких-то
литургия...
праздников, например, Благовещение.
Ну, это прям вот исключение. И даже на 40 мучеников совершается только преждеосвященная литургия. Потому что литургия – это торжество, это праздник, это Христос посреди нас, и постное ощущение нашего странствия где-то вдали, может быть, от Бога, необходимое для покаяния, оно не должно прерываться вот этим самым торжеством. Но в наиболее постные дни, среда и пятница. Напомню, что по уставу, только я не призываю никого так поститься, я сейчас только про смыслы, да, по уставу в среду и пятницу не положено есть до захождения солнца. И в те самые дни, когда мы так вот строго попостились, а на первой неделе уже прошедший понедельник, вторник вообще ничего кушать не полагалось, так же, как и в четверг, лишь в среду и пятницу можно было вкусить по захождении солнца. И вот это вот дни особо строгого поста, в них для укрепления силы и утешения позволялось причаститься и позволяется причаститься запасными дарами. Именно поэтому это... богослужение совершается на вечерне, несмотря на то, что в большинстве храмов это происходит с утра. Вот, но это уже такое приспособление под современный мир, но все больше, во все большем количестве храмов, вот в Москве, например, уже достаточно много мест, где преждеосвященное совершается, как ей положено, по уставу вечером, то есть по захождению солнца. Когда ты особо строго попостясь, весь день проведя в ожидании встречи с Богом в причастии, уже вечером идешь в храм и вечером причащаешь святых христовых тайн. Поэтому это, конечно, необыкновенно глубокое и совершенно особенное переживание.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Вот на следующей неделе у нас будет память одной святой, относящихся к первым векам христианских мучеников, это преподобная Анастасия Патрикия, то есть патрицианка, память ее 23 марта. Вот в связи с памятью этой святой мне как-то захотелось найти для себя ответ на вопрос, почему, собственно говоря, вот святые первого тысячелетия особенно так стремились к сугубой аскезе и мужчины, и женщины. Ведь очень много, так же, как святая Анастасия, было много выходцев из богатых в Римской империи семей, хорошо образованных, которые имели возможность мужчины построить хорошую, а иногда блестящую светскую карьеру, женщины удачно выйти замуж, стать патрицианкой. И, в принципе, ну, будучи христианкой, пожалуйста, можно было там отдаться благотворительности, массу добрых дел совершить, имея еще и финансовые возможности своей семьи. И вот все равно раз за разом мы видим в житиях множество людей, которые, несмотря на все препятствия, уходили в монашеский аскетический подвиг так, чтобы еще и не нашли. Так вот, как у святой Анастасии случилось, когда ей, чтобы полностью обрубить концы и не дать возможность никому ее найти, она просто переоделась в мужское монашеское платье и до конца дней своих пребывала в виде такого инока евнуха. И только когда, так же, как Марию Египетскую, только при погребении, когда ее стали облачать, было обнаружено, что это на самом деле была женщина. Что влекло людей к этой странной и далеко не каждому доступной форме духовной жизни?
Ну, я бы все-таки не стал особым образом выделять столетия или тысячелетия, потому что если мы посмотрим жития святых второго тысячелетия и даже совсем близко к нам находящиеся, то мы увидим, что такие люди продолжают быть. Вот, то есть это не то, что вот раз они и исчезли. Какие-то дары, они могут меняться от эпохи к эпохе, а вот порыв, он у определенных отдельно взятых людей, он действительно никуда не девается. И как Антоний Великий, например, основатель монашества, первомонах, не основатель монашества, лучше так выразиться, он услышал в церкви слова «оставь все и следуй за мной», он оставил все и прямо, не заходя домой, из церкви ушел. То есть вот, понимаете, я как бы постоянно, поскольку часто приходится с людьми в самых разных комбинациях встречаться, мы все время в разговоре, как только разговор начинается, вот такой искренний, что называется, не просто вот что-то такое провещали, а поговорить по-настоящему, оказывается, что ну, совершенно нет никакой возможности, живя в миру, исполнять заповеди Божии во всей их полноте. Ну, или хотя бы в какой-то значительной части. Это то самое, о чем говорит апостол, когда говорит, замужняя старается угодить мужу, а не замужняя старается угодить Господу. Это не про замужество и не только про женщин, да, это просто как некий символ и образ того, что ты, живя в миру, вынужден, и по-другому никак не получится, потому что будет еще больший грех совершать какие-то вещи, которые, ну, противоречат твоему христианскому устроению, совести, а иногда уже и не противоречат, и совесть давно с ними смирилась, потому что ты понимаешь, что по-другому у тебя не получается. Не то, что вообще нельзя, но у тебя не получается. И вот люди требовать к себе, ими могут двигать самые разные мотивы. И поэтому и конец такого порыва может быть разный, потому что для кого-то таким главным двигателем может оказаться, например, гордыня. Вот, и тогда человек, очевидно, на этом пути закончит прелестью. Я таких людей тоже встречал. Вот. А есть люди, которые искренне в простоте сердечной хотят быть с Богом и по-другому не могут. На том стою и не могу иначе. И тогда для этого человека выходом является... Вы знаете, в наше время, кроме благоустроенных, например, монастырей и монахов, которых мы все можем увидеть, я точно совершенно знаю, есть люди, которые, никому ничего особо не говоря, уехали куда-нибудь там в карельские леса, где до ближайшей железнодорожной станции сотни километров, срубили себе там избушку и живут, как во времена там Нила Сорского какого-нибудь или Сергия Радонежского, живут себе полностью отшельнической жизнью, полностью обрубив концы. Такие люди есть и сейчас, они никуда не делись, потому что для них служение Христу в миру оказывается невозможным. Я не говорю, что мы плохие, они хорошие или еще что-то, речь не об этом, но, как вы правильно говорите, кто может вместить, тот вместит, точно так же, как противоположную крайность, там, допустим, многодетность или какую-нибудь многозаботливость или многопопечительность, обширную благотворительность. Помните, в одном из Патеряков есть замечательная история, как шли два брата по пустыне и увидели мешок с золотом. Один перешагнул, пошел дальше, а второй подобрал и, в общем, устроил монастырь, какую-то там, я не знаю, богадельню, занимался обширной благотворительностью, вот чей подвиг оказался там выше. Понимаете, вот в Патеряке, например, написано, что первого, потому что он отказался от всего, в том числе и от возможности вот такой благотворительности, потому что и она таит в себе массу проблем и искушений. Хотя и монашеское житие, полностью уединенное житие, оно таит в себе искушений не меньше и опасности, а подчас и больше. Чем проще и обыкновеннее твоя жизнь, тем проще и обыкновеннее твои грехи. Чем выше ты поднялся по духовной лестнице, тем больнее и ниже оказывается падение, если оно совершается. Поэтому тут кому что возможно, кто как может.
И вот очень, мне кажется, символично, что, ну, как мы знаем, есть праздники в церковном богослужебном календаре, которые неизменно повторяющиеся в одни и те же календарные даты, а есть те, которые зависят от времени Пасхи. Каждый год оно меняется. Поэтому как складывается вот этот пазл, каждый раз по-новому. И каждый раз дарит нам какие-то новые оттенки смыслов. Вот получилось так, что следующая неделя завершится празднованием в честь иконы Божией Матери Фёдоровской. То есть мы начинаем с торжества православия, установленного в честь восстановления иконы почитания, и заканчиваем праздником в честь одной из самых почитаемых на Руси, по крайней мере, икон Матери Божией. Но многие знают, что именно этой иконой был благословлен на царство Михаил Романов при завершении смуты. Но мало кто, наверное, знает, что название этой иконы получило от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца святого Александра Невского, который при крещении получил имя Фёдор. И в честь святого Фёдора Саратилата. Собственно говоря, это была его родовая икона. Таким образом, она стала называться Фёдоровская, икона князя Фёдора. И, собственно, этой иконой он благословил сына Александра Невского. Вот такая удивительная икона. Но есть с ней связана еще версия, что именно благодаря тому, что Фёдоровской иконой был благословлен Михаил Романов на царство, многие немецкие княжны, становясь супругами русских царей, переходя в православие, получали по этой родовой иконе отчество Фёдоровны.
Да.
Вот, включая последнюю императрицу
и Александра Фёдоровна, и великая княгиня Елизавета Фёдоровна, и супруги, начиная от Павла I, насколько я понимаю, эта традиция пошла, вот когда его супруга стала впервые Фёдоровной. Вот,
да, потом Мария Фёдоровна.
Мария Фёдоровна, да, и потом
Павла
супруга
первого.
И Александра III также. Вот, то есть, действительно, это как бы родовая икона, но, мне кажется, для современного православного сознания она особо еще осознается как покровительница семьи и покровительница брака. Не знаю, почему так исторически получилось, но это действительно вот в таком церковном народном сознании это так. Мы, например, всегда, когда у нас в храме тоже есть старинная икона Фёдоровская, мы именно перед ней всегда читаем молитву роженицы на брак, и супруги, приходя венчаться, и спрашивают у Матери Божией перед ее Фёдоровской иконой благословение. И я всегда, знаете, у нас вот как бы много как бы икон Богородичных в храме. Одна из любимых, например, для меня – это Призрино смирение, к которой я всегда подхожу. Вот. Но когда у меня что-то дома не очень, вот, я всегда иду к Фёдоровской, потому что вот ощущение ее заступничества именно в делах семейных, оно, по крайней мере, мной, так же, как и многими христианами, переживается, как вот, что вот это ее.
А в чем вообще смысл родовых икон? Ну, вот есть иконы в храме, хотя, если вспомнить историю даже нашей Отечественной Церкви, такое было не всегда. И были времена, собственно, с чем патриарх Никон боролся, когда в храм приходили со своими иконами, потом забирали и уносили домой. Но вот всё-таки мы не застали такой практике. И для нас вполне естественно зайти в храм, там иконы, пожалуйста, на, как бы, если это на приземленном языке сказать, вот на все вкусы, вот что угодно для души, все, на что сердце твое откликается, ты в церкви найдешь. А в чем смысл тогда вот этих домашних икон, родовых особенно?
Ну, конечно, здесь не должно быть какого-то идолопоклонничества. Ну, например, у меня есть икона Максима Грека с мощами. И я, естественно, на праздник памяти Максима Грека приношу эту икону в храм, полагаю ее на центральном аналое, чтобы все могли прикоснуться, потому что такой иконы в храме у нас нет. Если бы она у нас была, я бы, наверное, ее тоже не приносил. А так, конечно, абсолютизировать это не нужно, вот, но, с другой стороны, мне кажется, это очень греет. Вот на этом уровне буквально, если перед этой иконой молилась моя бабушка, а до нее ее мама, например, или папа, то почему? Почему нет? Мне кажется, это очень здорово, хотя вот все это само по себе название Фёдоровское, Владимирское, это достаточно условная вещь, Фёдоровское, так же, как и Владимирское, принадлежит, как и написанному, типу умиления с небольшими нюансами, там, расположение ножки или ручки, вот, она узнаваема, но вместе с тем, да, это Матерь Божия, и для тех, кто не делает здесь каких-то особых различий или предпочтений, ничего страшного нет. Вот, и поэтому так же, как с чего мы сегодня начали, с 7-го Вселенского собора, с иконоборчества и иконопочитания, мы должны все-таки избегать, с одной стороны, крайностей, относясь к нашим святыням как к каким-то магическим предметам, местам силы, оберегам, вот, и вместе с тем, любя и почитая как родовые наши святыни, так и общенациональные, так и общецерковные, мне кажется, если без крайностей, то здесь все оказывается на своих местах.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом приятным.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».